Несколько высказываний в завершении трактата «Моэд Котан» про прощание с мертвым и живым, о переходе непосредственной синагоги в Ешиву и обратно, и «Мудрецам нет покоя, пойдут от вершины к вершине». В трактате «Брохейс» практически те же самые высказывания, плюс еще одно, которое отсутствует в «Моэд Котан» насчет «Мудрецы умножают мир в мире». И те же высказывания, с одной стороны, с другой стороны, они приводятся с принципиальными отличиями от того, как они присутствуют в «Моэд Котан», что вызывает необходимость разобраться. И дополнительный вопрос, Рэбе его обозначает как дополнительный, может, он будет главным в наших рассуждениях дальше, «Нет покоя, мудрецам нет покоя в будущем мире». А как же так? Классический вопрос задает его Маршо, один из комментаторов Геморы. Ведь в нескольких местах говорится о том, что будущий мир – это место полного покоя. Это совершенный покой, вплоть до того, что мы произносим «Бирха заможен», день, который весь суббота и отдохновение. Отдохновение и покой здесь, я все время сбиваюсь, потому что есть какие-то шаблоны, какие-то фразы принято переводить, используя слово «покой», другие «отдохновения», и получается разница на самом деле и то, и другое. И тем, и другим русским словом я перевожу хорошее еврейское слово «менуха». Вот полный покой. Давайте суббота и полный покой. И как же быть? То есть получается противоречие. Почему же, интересно, мудрецы как раз-таки вот всем спокойно в будущем мире, а мудрецам неспокойно. Понятно, что речь идет о покое, об отсутствии покоя в каком-то позитивном плане. Речь идет о поднятии от вершины к вершине. То есть вот в таком, о таком отсутствии упокоения в смысле поднятия. Но, тем не менее, если достоинство будущего мира описывается как абсолютный покой, то почему мудрецы вот не вписываются в это описание? И Маршо дает определенный ответ, указывая на то, что покой субботний, скажем, он не связан с прекращением интеллектуальной деятельности, и напротив того, именно интеллектуальная деятельность в будущем мире имеется в виду, она будет приводить к покою, потому что в будущем мудрецы сидят, наслаждаясь светом шхины. Вот, наслаждаясь светом шхины, это и есть глубина постижения. Но нас этот ответ вначале не устроил, и мы предложили следующий момент. То есть мы разобрались в том, что на самом деле через еще один вопрос, а как же может быть вообще покой в изучении Торы? Если изучение Торы бесконечно вглубь, то вроде там никакого предела достигнуть принципиально невозможно. И ответ предварительный, насколько я понимаю, на этот вопрос, по всей видимости, можно сказать, что в будущем будет достигнут такой уровень, такая ступень, на котором продвижение в изучении Торы будет происходить образом полного покоя. Вот это и будет хидуш будущего мира, перед днями Машиаха даже, а тем более перед нашими днями. То есть определенный покой достижим в настоящее время, тем более будет достижим в дни Машиаха. Ну и вот потом он достигнет какого-то предела в будущем мире. Так вот, хидуш будущего мира, скажем, перед днями Машиаха, тем более перед нашим временем, в том, что в настоящее время и также в дни Машиаха, и также в будущем мире, в смысле райского сада, мудрецам нет покоя, поскольку они поднимаются от вершины к вершине, а в будущем мире достигнут будет покой также и в этом. То есть, с одной стороны, будет происходить поднятие, а с другой стороны, это поднятие будет происходить образом покоя. И таким образом одно другому вроде не противоречит. В сборнике «Адроним» мы находимся на странице Куф Цади Гимел. Пункт Гимел. «Веейш лоймер шештея майморим де талмиди хахомим эйн лохэм минуха бэйла мабо бемасэхэс брохэс вэмоид котн». И надо сказать, что два высказывания «Мудрецам нет покоя в будущем мире» в трактате «Брохэс» и в трактате «Моид Котн» Гемлой кефельчлейсиинен элоштей даргас боила мабо. Они представляют собой не повторение одного и того же, что на самом деле, ну, в общем-то, в каком-то смысле было бы возможно, а описание двух уровней в будущем мире, на которые мы указали выше. Рекомендую заглянуть в краткое содержание предыдущего урока, чтобы вспомнить о различиях между приведением в трактатах Моед Котан и Брохейс, обсуждаемых нами высказываний мудрецов. Сейчас это будет повторено по ходу пьесы, но чтобы просто это в голове уже было, освежить это в памяти. Бемасехас Брохейс, Шабасиюма, Гува, Маймер, Зелл, Ришуина. В трактате Брохейс, который является первым трактатом Гемора, следовательно, он предстоит Моед Котан довольно существенно, в завершении которого это высказывание приводится впервые. «Медубар эйдес дарга ришойна бе эйн лохэм минуха боэйлам або». Обсуждается ситуация первичная. Вот этот первый уровень, первая ступень в том, что нет мудрецам покоя в будущем мире. «Ойлам або ганны эдэн шелифны ёмши кулы шабасу мнуха кефиша кефиа ари». То есть обсуждается «Ойлам або» как райский сад, как Ган-Эден, не будем переводить больше Ган-Эден, называть райским садом, который предшествует, или ступень, которая предшествует дню, который весь суббота и отдохновение, согласно Кабале Святого Ари. «Увы масэхэс моет кот, на шабасию магува маймар зэбэ паамашнию». А в трактате «Моет котан», где то же самое высказывание появляется в Геморе второй раз. «Медубар эдэс дарга шния вналэс ейсер» говорится о ступени второй, более высокой. «Бэйн лэхэм минуха лэйла мабо». В самой этой идее нет им покоя в будущем мире. «Ойла матхия», то есть речь идет о мире воскрешения. «Йоэм шикулэй шабэсу мнуха». О дне, который, и, то есть о периоде, который день, целиком являющийся субботой отдохновением. Ваахидуш базе, и хидуш, который здесь появляется, шигам аз и юалиес афилу лейла мабо, что также в будущем мире, тем не менее, будут происходить алиес. То есть, покой будущего мира не отрицает поднятий. Элэши и югу и феншель минуха алдерах пиреша маршу. Но, что эти поднятия, они будут происходить образом покоя, наподобие тому, как эту идею обозначил Маршо, и в прошлом уроке мы, по-моему, на этом и закончили, как раз приведением Маршо, объяснением того, как Маршо вяжется с нашим объяснением. «Векидей ливайр прат я даргейс» и для того, чтобы объяснить, частные ступени как бы. «Дейн лохэм минуха лейна маба» – вот в этом «эйн лохэм минуха лейна маба» – нет им покоя в будущем мире. «Лифней йоим шикулей шабасу минуха, велаеим шикулей шабасу минуха». До того, как наступает этот день, который весь суббота и отдохновение, и в сам этот день, который суббота и отдохновение. Сейчас, наверное, повторим еще разок. «Шебеврохейс умоет котн». Как это разбирается в брохейс и моет котн в трактатах? «Ешли гагдем тхила бюр клолу захилу кшебенштей амацейвим де минуха». Необходимо для начала проговорить, обсудить, предварить рассуждение объяснением совокупного различия между двумя состояниями покоя, йоим шикулей шабасу минуха, вегедера минуха, состояниями покоя и беспокоя, недостатка покоя, покоя в день, когда, который весь суббота и отдохновение, то есть в будущем мире, как после воскрешения из мертвых, в значении мира после воскрешения из мертвых, и беспокоя, состояние «эйн лохэм минуха» в мире, как он предшествует миру воскрешения. Я бы даже, честно говоря, не ограничивался только пониманием здесь будущего мира как Ган-Эден, а включил бы сюда вообще весь период, все время до воскрешения из мертвых. Не знаю, здесь Рэбе не обозначает ясно свою позицию. «Белиму даты, в изучении Торы». Как это раскрывается в изучении Торы? «Алпи биурахилу кшебентойхена масехты стомит». Валдер из Зебруха и Сумоид Котн. И Рэбе предлагает это различие понять на основе объяснения различия между трактатами Томит, который здесь выступает на месте Брохейс. Мы из него уже приводили выше высказывание. То есть Брохейс здесь подобен Томит. В каком смысле? Сейчас поймем дальше. И Моид Котн нашего трактата. Масехес Томит Шесию Малием Шикулы Шавесом Минухом. В трактате Томит как раз и приводится высказывание насчет будущего мира как дня, то, что мы приводили вчера, как дня, который весь субботу и отдыхной, и покой. Валдерезе Масехес Брохейс Сиюма Бешол Минина Минуха. И также трактат Брохейс, где приводится высказывание насчет идеи покоя в форме того высказывания, которое отсутствует в Моед Котен. Насчет того, что мудрецы привносят шолем в ойлам, привносят мир, гармонию в мир. Вот эта идея шолема, она же идея минухи, здесь Рэбе понимает. У масехас моет котнш сиюма талмиды хахом мен лэхэм минуха афилу лэйла мабо. А в трактате моет котн заканчивается содержание трактата как раз-таки разговором о том, что покоя нет. То есть мудрецам нет покоя в будущем мире. Вот это завершение трактата. Да еиш лоймер шештей масехты сейлу мойдим алштей и фаним блиму датыра. И надо сказать, что эти два трактата, они указывают на два типа, как бы, на два образа изучения Торы. Лимит бойфеншер минуха томит, валимит бойфеншер гедра минуха моет котн кадилькамен. На изучение Торы образом покоя томит, и изучение Торы образом беспокоя моет котн. И как далее будет объясняться. Еще раз давайте это проговорим. На самом деле все вроде понятно, но боюсь, что со слуха просто может как-то не укладываться в голову. Попробуем подсократить. То есть на прошлом уроке мы пришли в конечном итоге к выводу о том, что вот эта фраза «мудрецам нет покоя в будущем», она указывает на два состояния по существу. Состояние действительного беспокоя, не такого беспокоя непродуктивного, который там тревожность, опасение за благосостояние, там, я не знаю, откуда я возьму хлеба на завтрашний день. Не об этом беспокое или беспокое такого типа. А беспокое пускай в самом позитивном ключе, в смысле поднятия от вершины к вершине, изменения положений. Вот постоянное продвижение вверх, постоянное продвижение, углубление в изучение Торы, вот такого рода беспокой. И с другой стороны, беспокой как поднятия, которые не нарушают покоя. Будущий мир, который весь суббота, о котором говорится две вещи, которые вроде друг другу противоречат, и вообще диаметрально противоположно, заявляют обратное друг другу, взаимоисключают. Будущий мир – день, который весь суббота и отдохновение на вечные времена. И с другой стороны, а при этом у мудрецов нет покоя также и в будущем мире. А с другой стороны, нетрудно разрешить это противоречие, объясняя данную связку, данный комплекс высказываний, как указание на такое вот невероятное сочетание, невероятное состояние, в котором, да, достигается абсолютный покой, но в этом покое все равно происходит поднятие, и в этом главный хидуш. Только эти поднятия, они покою не противоречат, а они сами спокойные поднятия. Возможно, есть смысл вспомнить то, о чем мы говорили, по-моему, Двар Малхус. Да. Где мы обсуждали идею привнесения покоя в мир дарованием Торы. Вот, мол, пришло, наступила суббота и наступил покой. Это нечто подобное тому, что вот мир дождался получения евреями Торы и успокоился. Земля боялась и успокоилась. И там мы затрагивали идею того, что покой совершенно не обязательно выражен в таком вот застывании, омертвении, на такой мертвой стабильности. Покой может достигаться в состоянии движения, причем активной деятельности, в которой единственно раскрыта цель, которая и наделяет происходящее покоем. Возможно, здесь о чем-то вроде этого. И вот придя к такому представлению, Рэбе предлагает, насколько я понял, рассматривать трактаты, рассматривать комплексы этих высказываний, четыре высказывания в трактате Брохейс, давайте в такой последовательности, раз Брохейс в начале, и Рэбе на это опирается, и три высказывания в Моэд Котан, полагает описанием двух, вот этих двух состояний. И из того, что эти комплексы высказываний являются описанием разных состояний, из этого и следуют изменения, которые мы с вами вчера подмечали между трактатами, в том смысле, что в одном три, в другом четыре высказывания, и между самими высказываниями, между формой, в которой излагаются вроде одинаковые тезисы, там и здесь. И Рэбе предлагает растусовать это следующим образом. Брохейс описывает, как первый трактат, предшествующий Моэд Котан, ну, логично предположить, что он описывает более раннюю, с точки зрения хронологической, фазу вот, в достижении покоя, в развитии этой истории с покоем. То есть, это ситуация, когда «эйн лохэм менуха», в смысле «нет мудрецам покоя в будущем мире», также и там, ну вот, есть определенное отсутствие покоя. Пускай не негативное, но отсутствие. И в противовес этому трактат «Моэд Котан», где речь идет о заключительной фазе, то есть о достижении полного покоя, и тогда главным хидушем становится не покой, собственно, а то, что в рамках этого покоя возможны такие поднятия, несмотря на покой. И последнее, Рэбе предлагает дальше двигаться через сравнение между собой трактатов Томит, который здесь выступает в роли Брохейс, и который завершается высказыванием о будущем мире как дне, который весь суббота и покой, и тем самым напоминает Брохейс, который заканчивается высказыванием, которое отсутствует в трактате Моэд Котан, про то, что мудрецы привносят шолем в мир, а шолом – это и есть в данном контексте покой или нечто подобное. То есть Брохейс и Томит заканчиваются сюжетом покоя. И в противовес этому Моэд Котан, трактат, который, ну, в основном мы сейчас им занимаемся, с точки зрения заголовка мы на него ориентированы, на прояснение обстоятельств, связанных с ним, как указывающий на беспокой. Ну, что, естественно, да, потому что... Если понимать его как указание на будущий мир, где хидушем становится возможность поднятия внутри состояния покоя, то вот эта идея на первый план выходит. Пункт далет. Веа иньен базе. И идея, заключенная в этом. Атыры нехлекис литуйра шибихсо, витуйра шиба алпе пирушох. Тора... Согласно тому, Рэбе здесь приводит в качестве источника предисловия к Сефер а-Яд Рамбама, Тора делится на письменную и устную, которая является объяснением письменной. Тойра шибихсов, нитне бэйфен шилэйша эхшину и героин вэ исофа бэтэвэсэо вэ исэсэго лой хосэр вэ лой ятер. Письменная Тора дана евреям в такой форме, который в ней не может происходить никаких изменений, ни убавления, ни прибавления, ни на уровне ее слов, ни на уровне даже ее букв. То есть, при написании Торы учитываются там, полное и неполное написание, там есть какие-то мельчайшие детали написания, там, измененные написания букв, которые должны быть учтены при написании Торы. То есть, множество деталей, каждая из которых является обязательной и вплоть до того, что если в Торе не хватает какой-то буквы, то вся Сефер Тора негодна, скажем, для публичного чтения. И изменение никакое невозможно. То есть, подразумевается, что письменная Тора, она вот такой же и сохраняется вечно. Витойра шибал пепирушо, а Тора устная, которая является разъяснением письменной Торы, низгалсова низбару алидея хахомим шедойшим кол тейвахул эйши бетейра, она раскрывается и проясняется благодаря мудрецам, которые толкуют каждое слово, каждую букву, алпиют гиму мидашем шатыр недрешис бухем, на основе 13 принципов толкования Торы. Шальидейзени тойсов рибы годль бетыры, благодаря чему добавляется, прибавляется все время в Торе. Причем это действительно непрекращающийся процесс, прибавляется все время, ежедневно, ежегодно, каждое столетие, каждое тысячелетие, прибавляется к Торе. То есть это развитие определенное, рост. Веадшемейсифим хидушим батейра, и вплоть до того, что Торе добавляется хидушей, то есть происходят прорывы на определенном этапе, открытия в Торе, происходят прорывы в понимании Торы, кельшон хахамейну талмит вадзи косит лихадыш, согласно высказыванию наших мудрецов, опытный мудрец в будущем обновит, то есть откроет в Торе нечто, и это является тем, что дано, и это включается в то, что дано Моше на Синае. Ле афоша лох, мудрецам вменяется в обязанность расширять Тору вот таким вот образом, ее развивать, как бы разворачивать. Хидуши миюса тал клол и атеира, то есть необходимо, мудрецы обязаны изыскивать в Торе, разумеется, в скобках Рэба уточняет, на основе правильных принципов толкования, на основе тех принципов толкования, которые были даны Мойше на горе Синай, изыскивать в Торе все новые и новые элементы глубины, раскрывать все новые и новые ее стороны и так далее. Увегетам ликах ешным штеи афаним белиму датыра. И согласно этому существуют два образа изучения Торы. Мы нацелены на то, чтобы прояснить, как на уровне Торы есть два типа изучения. Изучение беспокойное и спокойное. Изучение на уровне полного покоя и изучение на уровне недостатка покоя. Так вот, согласно изложенной нами позиции общей, ну, она совсем общая, понятно, что можно ей заниматься там годы, разворачивая ее подобно тому, как разворачивает письменную Тору, комментарии письменной Торы, устная Тора. Ну, в общем, мы ее обозначили. Вот согласно этой позиции, получается, что есть два способа в изучении Торы. Также гамби Торе шибалпе ацмо. Также в самой устной Торе. То есть, с одной стороны, образы изучения, как они относятся к письменной и устной, и в самой устной Торе тоже. Алеф, первый вариант. Лимут кола тейра шибалпе амисура лону вниглес лейн коль. Изучение устной Торы, которая предана нам, выдана нам на гора и раскрыта всем. Велахзер пампам им рабес кидейши искер хейтев. И изучение ее таким образом, что человек, помимо того, представляет себе объем, да? Если мы зайдем в любую ешиву, то мы на полках увидим мириады книг, которые даже читающие на иврите быстро и хорошо соображающий, в общем, будет заниматься, если он поставит перед собой задачу изучить их все, а все они относятся к раскрытой Торе, которая вот выдана, опубликованные книжки, это вот то, что нам выдано. Он потратит там многие-многие годы, и еще непонятно, до какой степени он их проучит. То есть, ну, по всей видимости, скорее всего, потребуется ему проучить их еще раз и еще раз. Как, ну, вот один трактат Геморы можно им заниматься, можно его изучать там годами, а потом прийти к выводу, что, в общем-то, не очень-то, что не, ты не только не все запомнил, но и не понял, на самом деле, большую часть. Так вот, изучение. Первый вариант изучения. Когда человек берет всю устную Тору, которая перед ним есть, он ее изучает, и изучает ее таким образом, который Алтер Ребе в законах изучения Торы определяет, как повторять многократно, пока не запомнишь как следует. Или, как в том же труде Алтер Ребе указывает, «Ачанеха гхейтов безихройнейши кола тейра», вплоть до того, что вырежется, выгравируется в памяти его, как следует, вся Тора. «Лимут веклитас везихрны ньоны атейра кефиши нимсуру внизгалу лошану веисофа». То есть, изучение и восприятие, и запоминание вопросов Торы, моментов Торы, как они переданы нам, как они были раскрыты, без изменения и прибавления. Если я правильно понимаю, под этим типом изучения Ребе подразумевает нечто, Ребе подразумевает выражение в рамках устной Торы, изучение устной Торы, того, как изучается письменная Тора. Ну, потому что письменная Тора, на самом деле, скажем, по объему она существенно меньше. То есть, в принципе, существуют и их немало. Люди, которые знают письменную Тору наизусть, просто наизусть, не говоря там о представлении о сюжетах письменной Торы, скажем, то есть там они наверняка знают сюжеты все, но и сам текст знают наизусть буквально там, с точностью до миллиметра, с точностью до буквы. То есть для письменной Торы эта задача вполне реальна, можно заниматься ей настолько интенсивно, что действительно запомнить ее целиком, во всех ее деталях, повторять ее многократно. И там принципиально невозможно никакое добавление или изменение. И в устной Торе есть тому подобие. Вот то, что мы сейчас описали, то есть когда мы берем устную Тору и ее потребляем как контент. Потребляем ее как содержание, просто воспринимая, запоминая, затверживая, вот выражаясь словами Алтер Ребе, гравируя ее на скрижалях нашей памяти. Бейс. Другой вариант. Лисбер сворис беалохис велифалпел боген бекушиес вепируким лейрит лоймика сворис витами алохис лихадиш хидуши алохис рабис. Алтер Ребе там рассуждает относительно форм в законах изучения Торы. У него есть такой отдельный труд, который печатается обычно в дополнение к Шульхан Аруху, это вот отдельный контраст. Гилхас Талмуд Тейра, закон изучения Торы. Вот он там сопоставляет, говорит о порядке в изучении Торы, как человек должен выстроить, в частности, говорит о порядке, как человек должен выстроить свой учебный день, как ему следует выстроить свою учебную программу, как бы, вот, свой жизненный подход на протяжении жизни, как он должен построить свои уроки по изучению Торы. И вот там он говорит о двух таких категориях. С одной стороны, способе изучения Торы, который подразумевает вот именно восприятие, максимально эффективное, ориентированное на полное запоминание, на максимальное запоминание, восприятие, которое вне развития, которое не подразумевает развитие, не подразумевает добавление. А с другой стороны, вот сейчас мы к этому перешли, тоже цитата из законов изучения Торы Алтер Ребе, он может какие-то исповедовать, какие-то вот применяя законы толкования Торы, изыскивать в Торе что-то новое. И это я пытаюсь перевести неуклюже, вот это «лисбер сворес». «Лисбер сворес», «свора» — это логический ход. То есть, ну вот, как, каким-то образом крутить и вертеть Тору, разбираясь в логике ее законодательных решений, «лифалпелбоген», ставя вопросы, ставя, изыскивая кажущиеся противоречия в материале, в споре со своими товарищами и самим собой, вот проникая вглубь Торы таким образом, чтобы в результате вынести из Торы, прояснить в Торе причины и мотивы мудрецов, которые выносили законодательные решения некогда, и сталкивая там высказывания мудрецов одни с другими, какие-то мнения, разбираясь в этом мессиве, в результате раскрывать какие-то хилыхадыш, хидуши, алоха и срабейс, извлекать из Торы хидушим, то есть раскрывать какие-то новые моменты, которые, там, скажем, в прошлых поколениях не были подмечены в области многочисленных алахот. Шеэйн кец витахли словами ктами алохейс ваапилпу битамеену вадрашасейкан. И там продолжает очевидно, Алтер Ребе, да, продолжает Алтер Ребе, вернее, не продолжает, как раз, а там немножко в более раннем месте. Нет предела и завершения глубине смыслов алохис, законов, и вот этому пилпулю бетаамейрам и драшасейрам, и возможности проникать все глубже и глубже, анализируя, вот вскрывая новые какие-то слои этих смыслов, новые значения в алохис за счет привычной нам, на самом деле, в определенном смысле, потому что все наши рассуждения у Рэбе строятся примерно на этом, привычной нам такой игры изыскания противоречий, которые невозможно разрешить так, невозможно разрешить эдак, и достижение в результате каких-то новых глубин в понимании. Так вот, нет, заявляет Алтер Ребе, предела для глубин, которые можно достичь в области смыслов алохис, вот такого занятия ими, значит, кручения и верчения, истолкования их. Шаалье дейзе из хадшу гамкин хидуши алохис ленкес витахлис. Благодаря чему, следовательно, ну, раз нет предела, следовательно, и хидуши, которые могут быть достигнуты, можно и приводить, да, хидуш – новое обновление, раскрытие, открытие. Таким образом, нет предела и для количества хидушим, для объема хидушим, которые могут быть извлечены из этого изобилия алахот. Увы, шон хахамей, ну что и фаним де лигамер в лисбер, и выражаясь словами наших мудрецов, имеется в виду мудрецов Геморы, которые Гемора, кстати говоря, от слова лигмер как раз, в лисбер, то есть мудрецы указывают на то, что это две разные отрасли, как бы, отрасли изучения, подходы к изучению. С одной стороны, лигмер, то есть заучить, заучивание, исследование, освоить и заучить, и запомнить. Вот об этом речь. Понятно, что одно без другого не живет. А другое – лисбер, а другое – это вот разбираться, понимать, подходить, ну, наверное, можно сказать, подходить творчески. Хотя это сразу вносит такую коннотацию, мол, лигмер – это такая тупая зубрежка, а тут какая-то живая учеба. Ну, в общем, что-то в этом духе нас можно здесь тоже нащупать. Но, наверное, здесь не имеется в виду негатива ни за тем, ни за другим способом изучения. То есть, есть освоение материала, а есть работа с ним. Другими словами, в других местах в Геморе Ребе приводит набор цитат, которые вот выражают наличие таких двух сторон изучения. Синай в Ойкер Горем. Изучение типа Синай, это, как я понимаю, как получивший Тору на Синае. То есть человек пытается достигнуть состояния, в котором он будет знать все, что есть. Знать всю Тору, которая есть. Что бы ему ни назвали, он даст ссылку, где это написано. Какое бы обсуждение мудрецов в Геморе там не затронули, он знает, о чем там идет речь. Это называется Синай. В Ойкер Горем, а с другой стороны, в противовес этому, выкорчевывающие горы. Такая вот жуткая метафора есть у наших мудрецов, что вот как выкорчевывал горы, растирал их, там, значит, бил их друг от друга и растирал их в порошок. Выкорчевывающие горы – это вот человек, который берет тот материал, который существовал до него, и что-то с ним такое делает. Что-то из него делает новое. Другая цитата. «Мосун умасик, хорев умакше». «Мосун» в смысле терпеливый, такой усидчивый, спокойный как раз, да? «Мосун умасик» и «выводящий», если я правильно понимаю, здесь имеется в виду не «выводящий», как совершающий выводы на основе, потому что это больше касается второго метода изучения, а имеется в виду, ну, знающий законодательное решение, которое было принято до него. «Хорев умакше» в противовес другому типу исследования – это «хорев умакше». Кого интересуют сноски, они в сборнике есть. по требованию могу предоставить. Хорев умакше, хорев остроумный, остроумный умакше и, следовательно, недовольный, остроумный и ставящий кушью на то, что было до него. То есть, способный изыскать противоречия, вот то, чем мы занимаемся, ну, еженедельно на утреннем хасидусе, мы, собственно, только этим и занимаемся. Любая беседа практически Рэбе, за редким-редким исключением, когда есть просто такие вот рассуждения на тему, заключается в том, что мы берем какой-то фрагмент Торы, зачастую это, скажем, комментарий Раши к какому-то стиху, и находим в нем противоречия. За счет этих противоречий мы потом приходим к более глубокому пониманию фрагмента. Или, выражаясь языком Мишны Пиркей Овейс, где Раби Йоханан бен Закай определяет, характеризует своих учеников основных, «Бор суд шейны мехамеабет типо» – «заизвесткованная яма, которая не теряет ни капли». То есть, это вот один из его учеников – его главным достоинством являлось то, что он, все, что он услышал от своего учителя, абсолютно все, он хранил в себе, как вот эта заизвесткованная яма, в которую налили воду, и она уже никуда не девается. Ни капли не просочится там. В противовес кому? В противовес ученику, который кемайн амизгадер, который как прорывающийся источник. Кстати, интересно уловить, раньше почему-то не обращал внимания, что здесь и в том, и в другом случае речь идет о воде, а вода, как известно, намекает на Тору. И в первом случае эта вода никуда не утекает, не просачивается, а в другом случае она как вот в фонтане, фонтанирует, она прорывается наоборот за рамки существующие. Майна мизгабер, прорывающийся источник. Уми гахилуким шебейнейгам. И разница между ними, среди разниц между ними, понятно, что это такая глобальная тема, которые можно с разных сторон заниматься, но мы-то и занимаемся в связи с определенными уже начатыми рассуждениями. И вот среди различий между этими способами изучения, каждый из которых важен, каждый из которых имеет право на существование, каждый из которых совершенно необходим, как мы указали уже выше, то есть там творческое начало в изучении Торы, оно никак не противоречит и, напротив, подразумевает наличие глубоких знаний. Ну и наоборот, если у тебя есть глубокие знания, то, в принципе, здорово, если у тебя есть, если ты еще и прорывающийся источник. И более того, ученик Раби Йоханан бен Закая, который как прорывающийся источник обладает превосходством перед другими, в том числе перед тем, который как яма, из которой не просачивается ни капли. Ну, и среди различий между ними мацев шель минуха, мацев шель гедера минуха. Состояние покоя и состояние отсутствия покоя. Ну, на первый взгляд, в общем, понятно, как здесь раскладываются эти категории. Лимуд иньоне атеира шеквар нимсру внизгалу лой шинуй вейсофа гу лимуд шель минуха. Изучение элементов Торы, которые уже выданы, которые уже переданы народу, раскрылись, в которых уже не может быть изменения, не может быть прибавления, либо в той форме, в которой это актуально для письменной Торы, где вообще не, там, краешек буквы не задень, либо в той форме, в которой это актуально для устной Торы, когда публикуются там определенные труды по Торе, начиная с Мишны и Геморы и заканчивая трудами современных раввинов, они публикуются, ну и все, там, ну, не знаю, опечатки, если найдут, исправят или какие-то дополнения напечатают. Но, в общем, это уже законченный такой предмет, который изменению не подлежит. Это изучение образом покоя. Кейвен шейне мисьяге алисбер валифалпе бекушиес випируким лейред лоэми касворс лихады шалохис. Поскольку человек, когда изучает такой материал, он не напрягается. То есть он напрягается, разумеется, это очень трудно исследовать этот материал и запоминать его, тем более там, запомнить огромное количество фактов, рассуждений, логик, ну, на самом деле, и смыслов тоже. это очень трудно. Но для такого изучения, в общем-то, нет необходимости изнурительного труда по противоположению каких-то там позиций, исследования вот наново, нового взгляда и так далее. Вот об этом, насколько я понимаю, Рэбе ведет речь. Очень трудно здесь переводить, потому что обороты, которые здесь используются, «лисбервели», «фалпил», «бекуши», «эсвепирукин», они очень сложно переводятся на русский. Я рассчитываю на учеников, которые уже знакомы, на слушателей, которые знакомы с тем, с этими понятиями и так понимают, а там русский перевод их только поддерживает. То есть, ну вот, не, ему нет необходимости учащемуся как-то внедряться, вмешиваться, короче говоря, в этот материал через постановку противоречий, попытки изыскания им разрешения, спускаться в глубину свороис. Это все такая аллюзия на цитату из Алтер Ребе, которая была приведена выше из законов изучения Торы. И лыхады шалохис, совершать какой-то действительно хидуш, раскрывать там что-то новое. Клоймер, то есть, авшеби вады еш цорих би еги раба, в ешне еги раба лилмет вели еда кулатыре шеба алпе амысура лонова ниглес лейнкель. Несмотря на то, что безо всякого сомнения есть необходимость в великом труде и подразумевает такая работа, ну, труд, который приводит к усталости действительно, то есть именно изнурение в том, чтобы учиться и действительно познать, выражаясь словами Алтер Ребе выше, всю Тору устную, которая нам передана и раскрыта на глазах у всех, «Ачинехка гейту безихройнейшая кола тейра», вплоть до того, что в сознании человека, в памяти его будет запечатана, вырезана вся эта Тора, выгравирована. «Микол моким дэрэхалиму дэхолинен вэйнен бифнеяцмо», несмотря на это, изучение каждого момента, каждый момент в этом изучении учится «бэлэфен шэльминуха», образом покоя «лэлой пилпул бэкуши сапирукин», без вот пилпуля через постановку противоречия их разрешения, попытку изыскания их разрешения, в том-то и дело, что не просто через пилпу, через постановку противоречий и разрешения. Постановка противоречий и разрешения – это то, чем мы занимаемся, в том числе, когда мы исследуем какую-то беседу Ребе. А беседа Ребе – это уже то, что нам дано. То есть мы к этому подходим, мы как бы изучаем, мы пытаемся разобраться в том, что Ребе хочет сказать. Да, он ведет свое рассуждение через пилпуль бекуши и свои перуки, то, что здесь называется, но мы всего лишь следуем его мысли. И нам самим здесь не приходится, в общем-то, ничего делать. «Вэлахарэйши лоймет вэйдэ иньэнзэ». После того, как человек разобрался в какой-то вещи, «ешлой минухам иньэнзэ», он достигает состояния покоя. То есть, разобравшись единожды, вот он уже разобрался, запомнил, выгравировал на скрижалях своей памяти некоторую идею, и все, на этом закончена его работа, изнурение и так далее. «Влахаризе лойми дыни нахри». Дальше он переходит к какому-то другому вопросу, начинает его исследовать. «Машенкин алимут лисбер валифалпил и хадеж алохейс», что не так применительно к изучению, которое подразумевает вот, высказывание суждений пилпуль, открытие новых элементов алохис. Улиму чельгедр минуха. Подчеркнем сразу, что здесь Ребе постоянно обсуждает именно идею исследования алохис, потому что опирается на труды, которые именно изучение этой стороны Торы рассматривают. Но оно действительно первично с точки зрения своей там, необходимости, скажем, с точки зрения законов изучения Торы, с точки зрения близости практики. Ну, в данном случае, на самом деле, мы с вами говорим сейчас, разумеется, не только... То есть, вот это различие между типами изучения и свойственные черты разным типам изучения, они будут актуальны для любого изучения Торы, в том числе в областях, которые выходят за рамки там, практической алахи или алахи вообще. Ну так вот, изучение образом вынесение суждений, там, столкновение мнений, разрешение, постановки и разрешение противоречий. Это изучение, которое подразумевает отсутствие покоя, недостаток покоя, гедера минуха. Кейван шебехол инин вейнин мифал пил бекушиес вепируким, поскольку человек на каждом этапе, в каждой конкретной идее, он занимается постановкой противоречий и попыткой их разрешения, шесойса свора акидемису михадеш свора хадоша, высказывает суждение, потом это суждение разрушает, сносит, высказывает новое, пробует такой подход, сякой подход. Велеахаризе сойсера свора хадошу михадеш свора налес ейзер. После этого позиция, к которой он уже пришел, она перестает его устраивать, он ее тоже разрушает, убирает в сторону, приходит к еще более высокому, более универсальному, там, скажем, какому-то выводу. Вылой болы мацев шель минуха и не приходят таким образом никогда, имеется в виду, насколько я понимаю, к состоянию покоя. То есть, с точки зрения такого подхода, покоя никакого быть не может. Потому что на каждую позицию, на каждую высказанную там, модель можно в конечном итоге найти новую, которая будет более совершенной, исходя из идеи бесконечности Торы в глубину, которую мы высказали на прошлом уроке. Киеван шеголхим мисхачим эцлои сворис хадоши с кемайном изгабер. Почему он не может прийти к покою здесь, почему каждый новый там, преодоленный рубеж, он открывает следующий, до которого надо добраться? Потому что он майном изгабер. Потому что он вот прорывающийся источник, и у него на каждом новом этапе возникают новые суждения и новые идеи, вот, наверное, хорошее слово, которые ведут его, влекут его дальше в глубину.